цикл лекций по посланию к римлянам. Лекция 8. Жизнь в воскресении Христовом.
Итак, мы продолжаем наш краткий курс изучения основных тем послания апостола Павла к римлянам. Во время последней встречи мы рассмотрели вторую часть 5 главы послания, в которой затрагивается очень непростая проблема первородного греха и переноса вины Адама на его потомков. И, как вы помните, в конце 5 главы Павел делает следующий вывод. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Из этого получается, что между греховностью, дарованной нам Адамом, и благодатью, которую приносит нам Христос, нет полной симметрии. Это также не означает, что наша всеобщая причастность к грехопадению Адама имеет абсолютно точную параллель в спасении Христа. Мы не можем говорить на основании этого, что Христос спасает всех. Это оставит перед нами другую проблему – проблему универсализма. Но если мы видим, что человек, с одной стороны, виновен за совершенное Адамом преступление, а с другой стороны – по вере получает благодать, которую дает Иисус Христос, то эти две стороны не могут быть сопоставлены друг с другом, как две равные половинки, потому что они далеко не равны и не симметричны. Апостол, сравнивая их между собой, пользуется совсем иной логикой – логикой избытка. Из этого сравнения не следует, что Христос совершает просто нечто более значительное, чем Адам. Скорее, его деяния, по сути, в самой своей основе имеют более глубокое значение, чем последствия греха Адама. Ключевые слова, которые использует здесь Павел, «когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». То есть, чем больше мы умножали свои грехи изо всех сил, стараясь не допустить того, чтобы искупительный замысел Бога состоялся, тем более обильной становилась благодать. В начале 6 главы Павел говорит о возможном неверном истолковании его слов. Мы можем сказать, что же, если чем больше я грешу, тем более обильную благодать дает мне Бог, то я знаю рецепт того, как усилить и умножить благодать. Вот он. Я буду изо всех сил продолжать грешить, потому что чем больше я грешу, тем большую благодать я получаю. Так что давайте оставаться во грехе, чтобы умножилась благодать». Вот какое заключение Павел ожидает от нас услышать, потому что мы по своей природе не только являемся грешниками, но еще и адвокатами из Филадельфии, которые только тем и заняты, как бы найти лазейку в запрете Бога творить грех и объявить зло добром. И далее, в 6 главе послания, Павел говорит о еще одном следствии оправдания. Мы помним, что в 4 главе и в начале 5 говорится о плодах или следствиях Евангелия, плодах оправдания только верой. Давайте вспомним, что Павел начинает 5 главу словами «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Далее он говорит, что мы получили доступ к Богу и так далее. Но есть еще одно следствие оправдания. Это освящение. Под освящением мы понимаем процесс, во время которого мы стремимся уподобиться Христу, во время которого Дух Святой приводит нас к святости. Как вы помните, ранее в 5 главе Павел сказал, что Христос оправдывает нас ни в коем случае не после того, как мы стали праведны. Искупление происходит не тогда, когда мы в нем уже не нуждаемся. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы еще оставались в своем нечестии и грехе. Если вы слышали другие мои лекции, посвященные доктрине оправдания верой, то вы помните, как я снова и снова возвращался к знаменитой формуле Мартина Лютера, пытаясь с помощью этой ставшей всем известной латинской фразы определить суть процесса оправдания «simul justus et peccator». Недавно я был на одной конференции, во время которой ко мне подошла пожилая дама невысокого роста, улыбнулась мне и сказала: «Доктор Спраул, я хочу вам что-то сказать». Я спросил: «Что же вы хотите сказать?» Она посмотрела мне в глаза и произнесла: «Simul justus et peccator». Мило, не правда ли? Она хорошо выучила урок. «Simul justus et peccator» значит одновременно праведник и грешник. Что же он хотел донести до нас с помощью этой фразы? Говоря, что мы являемся в одно и то же время праведниками и грешниками, он хотел сказать, что мы праведны не сами по себе, но только благодаря вмененной нам праведности Иисуса Христа. Это значит, что грешник, который спасается благодаря своей вере, объявляется или считается праведником, потому что Бог передает ему праведность Христа. А пока еще он остается пекатор, пока еще он грешник. В этом сила Евангелия. Оно говорит нам, что нам не нужно ждать того момента, когда мы будем освящены, чтобы Бог объявил нас праведными. Вот почему мы заявляем, что освящение происходит после и в результате оправдания. Лютер еще использовал такой образ. Он говорил, что в тот момент, когда Бог объявляет грешника оправданным по вере и здоровым во Христе, хотя тот мертв по своим грехам, и вменяет ему праведность Иисуса Христа, в этот момент Бог накладывает на его душу целительное лекарство, которое со временем приведет к полному выздоровлению. Но выздоровление – это постепенный процесс. Принятие Духа Святого не дает мгновенного исцеления и не отменяет полностью власти греха в вашей жизни. Проще говоря, христианин, оправданный Богом, продолжает грешить. Но это не значит, что в нем ничего не изменилось. Когда Бог вменяет верующему праведность Христа, в человеке начинают происходить изменения. В тот самый момент, когда вы, благодаря своей вере, обретаете Христа и Его праведность, вы получаете Духа Святого, который начинает действовать в вас, изменять, вести к цельности и душевной чистоте и к уподоблению образу Иисуса Христа. Павел размышляет об этом в 6 главе. Давайте кратко посмотрим, что он говорит. «Что же скажем, — говорит Павел в начале главы, — оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы видим, что Павел использует здесь образ смерти и погребения. «Когда Иисус умер на кресте, Он умер за мои грехи. Мои грехи были пригвождены вместе с Ним ко кресту. И не только отдельные грехи, но и сама моя грешная природа. А знаком моего участия в смерти Христовой служит крещение». Крещение является знаком не только нашего единства со Христом в уничижении, но также и знаком нашего участия в воскресении и вознесении Христа. Это знак Его смерти и знак Его воскресения. Так что через крещение мы получаем внешний знак, символ нашего участия в смерти и воскресении Иисуса Христа. Павел хочет сказать нам здесь: «Вы сами умерли во Христе. Ваш грех был похоронен вместе со Христом. И как Христос воскрес к новой жизни, так же и вы возрождаетесь к новой, обновленной жизни благодаря силе Духа Святого, которого Бог посылает в ваши души. И хотя мы еще не прошли последнего очищения, через которое святые обретают славу после смерти и лишаются последних остатков греха, тем не менее, наша жизнь – это уже жизнь воскресения. Мы уже ведем жизнь людей, избавленных от духовной смерти, людей, которые были некогда мертвы в своих грехах и беззакониях. И именно поэтому мы должны продолжать бороться со грехом до конца своей жизни. В этом и состоит суть освящения. Это процесс, во время которого новый человек, наше возрожденное «я», укрепляется день ото дня, в то время как ветхий человек постепенно, но неуклонно умирает. Во время освящения новая жизнь обогащается и укрепляется, а старая жизнь по плоти разрушается и уничтожается. В другом месте Павел назовет этот процесс «войной», войной между плотью и духом. Это не война между телом и душой. Это война между старым и новым образом жизни, между жизнью, которая находилась в рабстве греха и вела к погибели, и новым человеком, который находится под освобождающей властью Духа Святого. Смысл образов, который использует апостол Павел в 6 главе, приводит к тому пути, который мы, как христиане, должны пройти вместе со Христом. Это путь умерщвления, убийства в самом себе, власти греха. Но хотя это и происходит в нас, это делаем не мы сами. Путь освящения – это путь Духа Святого, который Он проходит в нас, через нас и с нами. В другом месте апостол Павел скажет: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Но мне важно, чтобы вы понимали и помнили, что, говоря в 6 главе об освящении, Павел не начинает принципиально новую тему, прекращая предыдущий разговор. Говоря об освящении и умирании в нас ветхого человека, Павел продолжает свою прежнюю тему – тему последствий оправдания. Освящение не происходит отдельно от оправдания. Мы можем различать оправдание и освящение, но не разделять их. Между истинным оправданием и истинным освящением есть неразрывная связь. Освящение следует из оправдания. И я хочу подчеркнуть этот момент, добавив «необходимо». То есть освящение необходимо следует из оправдания. Это не просто возможное следствие. Именно это утверждают некоторые богословские теории, популярные в наши дни. Одна из таких теорий, широко распространенная сейчас в мире евангельских христиан, заявляет, что христианин может принять Христа как Спасителя и отрицать или отвергать Христа как Господа. Это так называемый спор о спасении в Господе. Конечно, те, кто исповедует подобные взгляды, спешат подчеркнуть, что истинному верующему следует видеть во Христе не только Спасителя, но и Господа, так же, как ему следует выражать полученное оправдание в плодах освящения. Но это не обязательно для всех. Хотя часть теологов, которые придерживаются этой точки зрения, признают, что на деле каждый истинно верующий, оправданный по вере и пребывающий во Христе, в конечном итоге перейдет к тому, что почувствует не просто возможность, а необходимость признать в Иисусе Господа и принести плод освящения. То есть они утверждают, что освящение является неизбежным и обязательным для каждого, кто действительно получил оправдание. Итак, как вы видите, водораздел происходит в этом моменте. Одна часть теологов утверждает, что каждому, кто получил оправдание, следует пройти освящение, но, к сожалению, некоторые так никогда и не вступают на этот путь. Другая часть сторонников такого подхода говорит, несмотря на то, что не все тотчас признают Иисуса Христа своим Спасителем и Господом, все-таки все неизбежно придут к тому, что признают Христа Господом, и неизбежно, хотя и, возможно, несколько поздно, начнут приносить плоды своей веры. Что касается позиции реформатской теологии, теологии ортодоксальной в этом вопросе, то она отвергает оба эти взгляда и утверждает, что освящение не только может произойти в жизни верующего, и не только может произойти в какой-то момент времени, но идет гораздо дальше и заявляет, что процесс освящения в жизни того, кто получил истинное оправдание по вере, должен произойти обязательно и немедленно. Он начинается сразу. Нет никакого временного промежутка между оправданием и началом процесса освящения. В основании этого лежит представление о том, как Бог изменяет жизнь человека через Духа Святого, когда верующий обретает второе рождение в Духе. Конечно, есть и такие взгляды на второе рождение, которые утверждают, что оно есть не что иное, как просто вхождение в вас Духа Святого, после которого вы можете согласиться или не согласиться содействовать живущему в вас Духу. Но ортодоксальное понимание второго рождения заключается в том, что Дух Святой действует не только в вас, но и на вас. То есть человек, переживший второе рождение, это уже другой человек. Если же человек под действием Духа не изменяется, значит, он не пережил второго рождения. А если он не был возрожден, он не имеет веры. А если у него нет веры, он не имеет и оправдания. Лютер выражал это так. «Оправдание происходит верой, но вера не бывает одна». Я хочу повторить эту фразу. «Оправдание происходит верой, но вера не бывает одна». Это приводит нас к вопросу о соотношении веры и дел, или об отношении оправдания к освящению, к вопросу о том, что каждый, кто имеет веру, оправдывается не на основании тех дел, которые он совершает или еще совершит, но исключительно на основе того, что было совершено для нас Иисусом Христом. Так что единственно прочным основанием моего оправдания служит только, исключительно и безусловно праведность Иисуса Христа. Именно это хочет сказать Лютер, когда он говорит об оправдании только верой. Но затем он добавляет, что истинная вера, как об этом говорит апостол Иаков, никогда не бывает без добрых дел. Как только вы обретаете истинную веру, в вас начинается процесс уподобления Христу. Живущий в вас Дух Святой влияет на вас и изменяет вас, так что добрые дела служат мгновенным и обязательным следствием истинной веры. Не бывает так, что сегодня у вас есть вера, а через неделю вы займетесь хорошими делами. Начало процесса освящения не бывает длительным. Оно начинается в тот самый момент, когда вы обретаете веру и возрождаетесь Духом Святым. На самом деле изменение начинает происходить еще до того, как вы приходите к вере, потому что вы не смогли бы поверить, если бы Дух Святой не изменил вас. Это не значит, что вера происходит из дел. Я не хочу сказать, что дела служат основанием для спасения, но они служат плодом вашего второго рождения и необходимым свидетельством того, что Дух Святой действует в вас. Так что Павел парадоксальным образом соединяет изъявительное и повелительное наклонение, говоря «живите в обновленной жизни». На самом деле он говорит «будьте самими собой». Вы уже живете обновленной жизнью. Вы можете продолжать бороться со грехом, но грех больше не имеет над вами власти. Вы освободились от рабства греха. Вы освободились от первородного греха. Вы свободны от духовной смерти и от духовного рабства. Вот почему мы должны совершать свое спасение – и поступать по духу, а не по плоти». В 8 стихе 6 главы Павел говорит: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Какую параллель проводит здесь Павел? Он делает здесь такой вывод: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Он говорит, что мы должны считать себя мертвыми людьми. Это не означает, что тем самым грех полностью искоренен в нас, как об этом говорит следующий стих: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать. Вы больше не под законом в том смысле, что вы не находитесь под его проклятием. Вы под благодатью. Вы воскресли вместе со Христом. Живите вечно».